Глава 26. Особняк Читы Лоренц был расположен на возвышенности Тельтов, в районе Грюнвальд. Большую часть этого округа занимал величественный лес, и лишь редкие островки жилищ вносили свои крылышки среди моря зелени. Вилла, построенная на вершине холма, нависала над озером. Вроде в стиле модерн, Бивен относил к модерну все, что отличалось от вкусов времен императора Вильгельма. Офицер СС не мог понять этих денежных мешков, которые предпочитали бункеры прекрасным домам с кучей завитушек. По его мнению, черепичные крыши, лепнина и скульптуры – вот что облагораживает фасад и внушает доверие. Он нажал на звонок на воротах парка. Открыл кто-то из прислуги, пухленькая молодуха в черном платье и белом фартуке. Как раз в его вкусе, но сейчас ему было не до этого. Она провела его по длинной, посыпанной гравием аллее. Вокруг виднелись все оттенки зеленого, от самых темных до светлых, от холодных до самых теплых. Грубые бетонные стены, плоская, как плита, крыша, застекленные проемы, выглядевшие недостроенными. На его взгляд, вся конструкция была идеальным примером пресловутого «Entartete Kunst» – дегенеративного искусства. Внутреннее убранство не имело ничего общего с модерном фасадом. Чисто тевтонский дух, воздравие Вильгельма II. Комнаты не слишком большие, набитые безделушками, одна замысловатее другой. Красивые обои с золотыми и серебряными узорами. Вот это настоящий шик. Горничная провела его в ближайший зал справа, наверняка гостиную или, скорее, столовую, которая, в свою очередь, вела в обширное пространство с красными кожаными креслами. Бивен сделал всего пару шагов. Стоящий перед ним огромный стол черного дерева казался мокрым, так он блестел. Справа на мраморной каминной доске возвышались позолоченные часы, чье тиканье напоминало звон крошечного треугольника. Повсюду переливался мейсонский фарфор, цветные стеклянные фигурки, резные подсвечники, а также коллекции пивных кружек с эмблемами знаменитых пивных. Если бы у его матери были деньги, она наверняка именно так обставила бы свою ферму. В его голове никак не увязывался этот колоритный стиль и банкир Ганс Лоренц, несомненно, рафинированный и образованный. Наконец он заметил хозяина, сидящего против света на другом конце стола. Его легко было принять за еще одну фигурку среди прочих. Лицо, одежда, поза — все напоминало глиняную статуэтку из рождественского вертепа. Пенсне, усы, крахмальный воротничок, черный пиджак с жесткими лацканами. Бивен не мог разглядеть его башмаки, но готов был поспорить, что тот в гетрах. Он так и видел банкира за письменным столом, раздает советы, подписывает прошения о кредитах. Бивар, ведомости, таблицы, перьевая ручка. Все разложено по местам, вот только операции Лоренца были противозаконными. Бивен представился, но никакой реакции не последовало. Господин крахмальный воротничок остался сидеть неподвижно, положив руки на стол. Наконец он заговорил. «Я знаю, почему вы здесь. Садитесь». В добрый час ему не придется бормотать приличествующие выражения соболезнования, которые он, кстати, плохо себе представлял. Можно перейти сразу к делу. Бивен выбрал стул со своей стороны стола и осторожно опустился. Ему казалось, что их разделяет лед катка. С очевидной неловкостью он начал выспрашивать у маленького человечка, не было ли у Лени врагов. «Вы шутите?» — прервал его тот. «Учитывая ее образ жизни, Лени вряд ли представился случай вызвать чью-то ненависть». Бивен кашлянул. «А в прошлом?» Лоренц хмыкнул, будто курица кудахнула. «Я не вчера родился и прекрасно знаю, откуда взялась Лени. Злые языки сказали бы «из сточной канавы». Я выражусь благожелательнее. Из кризиса 23-го или 29-го года. Точнее, не помню, что для банкира не слишком профессионально».
«Вы знаете, что она уже была замужем?»
«Да, за Вилли Беккером».
«Она по-прежнему поддерживала с ним отношения?»
«Думаю, да. Они остались друзьями».
Что ж, господин в пенсне был из снисходительных мужей.
«Она никогда не говорила вам о человеке, которого боится. Человеке из того окружения». «Я сказал, что она продолжала видеться с Вилли. Я не говорил, что она продолжала посещать ночной мир».
Лоренц изъяснялся короткими сухими фразами, словно хлопал выдвижным ящиком кассы. Бивен позволил себе вернуться к прежней теме. «Выйдя за вас замуж, Ленни могла возбудить в ком-то ревность или зависть».
«Выйти замуж за старика вроде меня?» — снова хмыкнул банкир. «Не уверен, что я такой уж завидный жених».
«Я имел в виду материальный аспект».
«Я так и понял. Но Ленни была так мила и умна, что умела найти подход к любому завистнику. Как бы сказать, она их обезоруживала».
Бивен начал различать под этой застывшей маской признаки горя. «Попробуем действовать напрямую.
А у вас есть враги?» «У банкира они всегда есть.
Однако нацистский банкир может раздавить их гестаповским сапогом», чуть было не заметил Бивен, но воздержался. «Не та атмосфера». «В чем заключается ваша деятельность?»
«Бросьте», — улыбнулся Лоренц. «Вы же наверняка навели справки».
«У вас ведь частный банк, да?»
«Совершенно верно».
«И вы предоставляете займы в рамках программы расовой гигиены».
«Мы всегда предоставляли займы. Такова роль банкиров. Но поскольку сегодняшнее положение дел таково, каково оно есть...» «Основная часть нашей деятельности сосредоточена на этом типе выкупов компаний и недвижимости».
«То есть вы спекулируете на конфискациях и экспроприациях?»
«Да, можно и так сказать».
«Вы не думаете, что могли нажить себе врагов, занимаясь подобной деятельностью? Например, тех, кто лишился всего, отчаявшихся, решивших отомстить?» Лоренц пожал плечами. Первое заметное движение с самого начала разговора.
«Называя вещи своими именами, такими врагами могли бы стать евреи, чью собственность мы скупаем за гроши. Но, честно говоря, я плохо представляю себе еврея в сегодняшнем Берлине, который смог бы приблизиться к Лене Лоренц, и уж тем более завлечь ее в ловушку».
Франц был согласен. Они снова упирались в прежний вывод. Убийца был знаком с жертвой. Он принадлежал к тому же кругу. Не еврей.
«Вы занимаете какой-нибудь ответственный политический пост, герр Лоренц?» «Вы хотите сказать в партии?» «Вовсе нет. Вы думаете о покушении, учитывая, в каком виде нашли Лени? Мне кажется, эту версию можно исключить».
«Вы видели тело?»
«Да, в Тиргартене».
Ганс Лоренц занимал в нацистском созвездии особое место. Он дергал за ниточки биржи, ну, по крайней мере, одну из бирж. Хельм оказался прав. Банкира известили первым. Он даже приехал посмотреть на труп супруги раньше, чем был вызван Бивен. В Третьем Рейхе все определялось раскладом влияний. Мундиры служили лишь для парада.
«В любом случае», — продолжил банкир, «мне думается, на сегодняшний день в Берлине осталось не так много террористов. Вы согласны?»
За произнесенными словами Бивен уловил посланный сигнал. Такого рода высказывания подразумевали единственно возможный ответ.
«Мы работаем, не покладая рук», — сказал он, стараясь, чтобы в голосе не сквозила ирония. «Замечу, что во главе партии стоят сотни людей куда более значительных, чем я. Если бы удар решили нанести по Рейху, выбрали бы другую мишень или нацелились непосредственно на меня».
«Выброси из головы эту дерьмовую версию политического убийства». Он предпочел вернуться на твердую почву.
«Вы знаете, как у вашей жены складывался вчерашний день?»
Думаю, она обедала с подругами в Баурнхофе. Баурнхоф был шикарным рестораном, куда Бивен ни разу не совал нос. А потом? Она должна была отправиться в отель «Адлон». Как мне кажется, вы в курсе, что Лени состояла в клубе, верно? Бивен кивком подтвердил. «Убийство», — заговорил он. «Я хочу сказать «убийство». Промашка вышла. Даже с мужем было запрещено говорить об остальных преступлениях. «Я уже все знаю», — под усами проскользнула улыбка. «Гиммлер мне все лично объяснил», — тихо проговорил он. В сущности, это ничего не меняло в ходе допроса. «Лени когда-нибудь говорила с вами о мраморном человеке?»
«О мраморном человеке? О статуе, вы хотите сказать?»
«Не знаю. Его упоминала другая жертва».
«Нет, никогда. Это одна из ваших зацепок?»
Бивен уклонился от ответа. В любом случае, он уже закончил. И ничего не узнал, не считая того, что господин крахмальный воротничок не склонен выставлять свой траур на показ. «Могу ли я взглянуть на вашу спальню?»
«Вы хотите сказать...» «На спальню Лени? У нас были раздельные».
Франц скрыл свое удивление. Он не понимал, как супруги, женатые меньше 4 лет, могли не иметь общего супружеского ложа, как контракт между мужчиной, внесшим деньги, и женщиной, внесшей красоту, мог не обретать каждую ночь материальную форму. Как мужчина, который вроде бы любил и понимал свою жену, не желал разделить с ней высшую близость, близость снов и отдыха.
«Не стоит напускать на себя такой шокированный вид», — заметил Лоренц. «У всех раздельные спальни, по крайней мере, в голове. В конечном счете сон — это самая личная вещь, какая только может быть. Неотъемлемое благо».
Одним движением он снял пенсне. Его глаза словно сузились, и все лицо вполовину уменьшилось. Обнаженные черты теперь не могли скрыть его горе и печаль.
«С определенного возраста», — продолжил банкир, — «брак основывается на негласном уговоре. Каждая сторона видит, что другая может ей дать, и решает, имеет ли такой союз смысл, да или нет. Я принес Лене богатство, защиту, комфортабельную жизнь. Она принесла мне красоту, молодость, юмор. Знаете, Лене была очень веселой, очень забавной».
Бивен, который больше не боялся выставить себя простаком, спросил:
«Но вы любили ее?» «Гауптштурмфюрер, вы зря питаете иллюзии. В нацистской Германии нет больше места любви. Вы ведь из гестапо, верно?»
«Именно.
Кому, как не вам, знать, что Германия больше не страна в привычном смысле этого слова. Это военная машина, отлаженный механизм, который будет неотступно двигаться вперед до самой своей погибели. Даже удивительно, что такие, скажем, неуравновешенные умы, как Гитлер или Геринг, сумели создать столь эффективную систему шестеренок».
Бивен был никак не готов к подобному разговору. Он отправлял в концлагерь и за меньшее. Господин в пенсне был действительно странным созданием, под личиной чиновника скрывался философ. Заодно Бивен понял, почему Лени вышла замуж за этого человечка. Он разрешил квадратуру круга. Богат, как нацист, умен, как политзаключенный. Вот уж редкая птица.
Спальня Лени на 2-м этаже, сразу справа от лестницы.
Франц поднялся, стараясь не скрипеть кожей обмундирования. Не так-то просто. Он уже направлялся к двери, когда Лоренц его окликнул.
«Гауптштурмфюрер!»
Бивен обернулся. Тот уже нацепил свое пенсне, но стекла были влажными.
«Найдите его, пожалуйста. Найдите этого мерзавца и примените к нему на сей раз с полным основанием ваши пресловутые методы».